Игнатий Потапенко. Героиня. Часть первая. В Москве на Арбате еще до сих пор стоит портерная, в которой в не так давно еще минувшие времена часто собиралась молодежь и проводила долгие вечера с кружкой пива. Теперь она значительно изменила свой вид, несколько расширилась, с улицы покрасили ее в голубой цвет. В окнах вместо прежних многочисленных неровных и тусклых стекол появились огромные зеркальные, и на вывеске она уже больше не называется портерной, а носит громкое название ресторации. Но когда какой-нибудь из прежних ее посетителей случайно попадет в эти места, то всегда начинает тревожно оглядываться, как бы чувствуя, что здесь должно быть что-то близкое, и начинает искать глазами. И если взгляд его остановится на зеркальных окнах и новой вывеске, то он скоро припоминает старую портерную и все то, что в ней происходило. Здесь почти каждый вечер за большим круглым столом собиралось общество. Все это была молодежь, большей частью плохо одетая. Слышались громкие, звонкие голоса, непринужденные речи, веселые шутки и смех. А подчас раздавались горячие споры, затягивавшиеся долго-долго за полночь. Иногда здесь обсуждались и важные товарищеские вопросы, и из портерной по временам выносились решения, имевшие глубокое значение в жизни молодежи. А запивалось все это дешевым и довольно скверным пивом, стоившим для всей остальной публики по пятаку за кружку, а студентам, уступавшимся по 3 копейки. Среди молодых лиц можно было заметить высокую худощавую фигуру с бледным, вытянутым и как бы несколько удивленным лицом, на котором росла скудная бородка, наполовину седая, с жиденькими волосами на голове, с меланхолическим, тусклым взглядом. Он носил обыкновенно крылатую широкую накидку, а под нею короткий пиджак, узкие штаны и цветные рубахи с мягкими, не крахмальными воротниками. В портерной появлялся он обыкновенно рано, часто, когда никого еще не было в ней, и терпеливо дожидался, сидя в углу за уединенным столиком. А когда собиралось обычное общество, он с чрезвычайно скромным видом присаживался к столу, молча подавал всем руку и смотрел на всех из-под лобья, почти недружелюбно. Но это была только манера, которую, может быть, он хотел выразить особую серьезность, и ему недолго удавалось выдерживать ее. Уже после 4-й кружки взгляд его оживлялся, лицо становилось добродушным, и он начинал говорить слова. Слова эти не отличались глубоким смыслом и были почти всегда одни и те же, но произносил он их с горячностью, с задором, и этим всех подкупал, так как горячность и задор были основными качествами молодого общества. «Эх, молодежь!» — восклицал он, стуча по столу. «Люблю я молодежь! Кажись, всю бы жизнь среди вас просидел!» «Да что же вам мешает?» — спрашивали его полушутя. «Что мешает? Дела!» «Какие у вас дела?» «Разные дела!» «Да стоит ли говорить о делах, когда с вами так хорошо? Эх, молодежь! Что может быть лучше молодежи?» У него бывали деньги, но не часто, и никто не видал, чтобы их у него было много. Иногда, когда уже далеко за полночь все уставали и начинали потягиваться и позевывать, а затем собирались по домам, он вынимал кошелек и говорил: «Нет, братцы, не платите, позвольте мне сегодня, сегодня моя очередь». И он действительно платил за всех. Но гораздо чаще случалось, что его кошелек был пуст. И тогда он, нисколько не стесняясь и не видя в этом ничего для себя позорного, прямо заявлял: «Ну, братцы, у меня нынче ни гроша нет, плати за меня кто-нибудь». И все находили это в порядке вещей и платили за него. Звали его Леонтием Степановичем Кожевкиным. Роль этого человека не ограничивалась постоянным посещением портерной. Он являлся всюду, где только бывали студенты. Он приходил в университет, слонялся по коридорам, в те времена это дозволялось, заходил и в аудитории. Слушая лекции, он не слишком интересовался ими. По крайней мере, ни из чего не было видно, чтобы хоть одна из них произвела на него впечатление. Казалось, что он находил удовольствие в том, чтобы сидеть на студенческой скамье рядом с молодыми людьми и смотреть, как профессор с кафедры что-то старается им втолковать.